На берегу происходило утро. Оно было крепким, как неразведенный спирт, голым, как свежеснесенное куриное яйцо, безукоризненным, как алфавит. За спиной новенькой дымился провал, и она ощущала его, как грубый шов двух разносортных материй. К тому же он не представлял теперь ни малейшего интереса. Мир, разворачивающийся перед ее глазами, был похож на все лучшее, что она видела в своей жизни. Она помнила теперь все свое прошлое, от самого раннего детства, от печки, обжигающей детские ладони, до последней страницы школьной тетради, в которой хромающими мучительными буквами был исписан десяток последних страниц. Свет двух прожекторов, воскресшего во всех деталях прошлого и совершенного утра, освещал это мгновение. Долгая мука неразрешимых вопросов: где я, кто я, зачем, окончилась в одно мгновение. Это была она, Елена Георгиевна Кукотская, но совсем новая, да, новенькая. Теперь ей хотелось собрать воедино все то, что она знала когда-то и забыла, то, чего никогда не знала, но как будто вспомнила. Она сделала несколько шагов по траве и удивилась богатству впечатлений, полученных через прикосновение голой стопы к земле. Чувствовала каждую травинку, взаимное расположение стеблей и даже влагалищные соединения узких листьев. Как будто слепая подошва прозрела. Нечто подобное происходило и со зрением, слухом, обонянием. Елена села на бугре между двух кустов. Один, собравшийся зацвесть, был жасмином с простым и сильным запахом. Второй — незнакомый, с плотными листьями, обведенными по краю светлой каймой. Запах его, кисловатый и холодный, был диковинным. От земли поднималось множество запахов. Влажная земляная прель, сок раздавленного травяного стебля, земляничный лист, воск, горькая ромашка и даже запах недавно здесь проходившего человека. Она мгновенно узнала, какого именно человека. «Звериное чутье! Вот оно что!» — отметила Елена. Звуков тоже было слишком много для такого тихого утра. Громко шелестели травы, и в шелесте различалась их фактура. Жесткие травы звучали более шероховато, мягкие издавали скользящие звуки. Листья кустарника терлись друг о друга с бархатным шуршанием, и слышно было тугое кряхтенье, с которым разворачивался бутон. Вспорхнувшая с дерева синица с помощью крыл и хвоста произвела трезвучие, оставившее за собой легкий искривленный свист воздуха, обтекающего расправляемые в полете крылья. И при этом видно было то, чего Елена прежде никогда не замечала. Хвостовое оперение пролетевшей птицы встало почти вертикально, а заостренные концы крыльев опускались к низу, спичечные темно-серые ножки плотно прижались к серому брюшку. Она скользнула вниз, потом как будто раздумала, повернула хвостик и взмыла. И геометрия, и аэродинамика полета, хоть в школе изучай. «Как это я никогда раньше этого не замечала?» — удивилась Елена. Она сидела на бугре, вдыхала, смотрела и слушала. Привыкла к новой земле и к самой себе тоже новой. Она никуда не торопилась. Вскоре она почувствовала, что устала от непривычной силы звуков и запахов, вытянулась во весь рост на траве и закрыла глаза. Глупо спать, когда так хорошо. Но, может, сон приснится? И она заснула на голой земле, даже не заметив, что и сама голая. Бритоголовый, как капитан корабля, сошел на берег последним. Что куда двигалось, было совершенно неясно. То ли провал уходил от берега, то ли сама земля дрейфовала в неизвестном направлении. Похоже, ветер тянул конструкции вдоль берега. Все, кому он помогал выбраться, перекидывая алюминиевую заляпанную краской стремянку между последней площадкой и краем обрыва, куда-то исчезали. Последний, скользя лапами по железным перекладинам, выбралась на берег большая овчарка. Собаку встречали. Целая бригада маленьких, в белых коконах фигур, человекообразных, но немного и птичьих. Они взяли ее на руки и потащили к большому, обгоревшему с одной стороны дереву. Площадку, на которой стоял бритоголовый, качнуло и отнесло от берега. Он едва не уронил стремянку. Неведомая тяга поволокла его вперед по течению воздуха, потом качнула, развернула и прибила его площадку к краю обрыва. Бритоголовый ступил на землю. Первое, что он заметил, были кости его собственной плюсны, все 29, как на рентгене. Они неназойливо просвечивали через кожные покровы. Неприятная деформация, бритоголовый заметил увеличенные суставы сочленения между ос метатарсии и костью большого пальца, и обратился к тому, кого привык называть внутривидением. «Что ж, спасибо, что ты меня не оставляешь». Место это было прекрасным, хотя бы по одному тому, что солнце стояло в зените, указывая на полуденный час. И бритоголовый обрадовался, что снова оказался там, где есть запад и восток, север и юг, и в конце концов верх и низ. Он оглянулся и обнаружил, что провал исчез, затянулся, как будто его и не было. Бритоголовый улыбнулся, покачал головой. Не больно и нужно. Мир, в котором он пребывал, вызывал полное доверие, но требовал отказа от прежних навыков мышления, и он по своей давней способности к ученичеству был к этому готов. Все вокруг было зелено, мирно и тепло. Ветер принес запах костра и какой-то пищи. Он пошел на восток, куда его позвал ветер. Сон ей действительно приснился. Очень простой сон. Вода. Она плескалась у щиколоток, потом поднялась выше. Сначала этот подъем воды был медленным, потом вода стала хлестать сбоку и сверху. И она уже не стояла на дне водоема, а плыла. Вода же все прибывала. Лила на голову, заливала нос и рот, и дышать стало трудно, невозможно. «Теперь я утону», — поняла она в тот момент, когда погрузилась в воду с головой. Задержала выдох, потом медленно через нос выпустила последние остатки теплого воздуха и увидела, как они гроздью пузырьков ушли вверх. Как же глупо тонуть, когда все так хорошо кончилось. Когда задерживать вдох стало невозможно, она открыла рот и впустила в себя воду. Но то ли вода была не совсем водой, то ли она не совсем собой, только ничего страшного не произошло. Она не захлебнулась, хотя ощутила сначала в горле, а потом в груди прохладное течение. Она нырнула и поплыла. Вода проникала ее насквозь, и это было так же естественно, как если бы это был воздух. Ее обтекали плавучие острова водорослей и стаи разноцветных мелких рыб. Над головой слои воды были бледные, цвета северного неба, внизу густо синие до черноты, и никакого дна видно не было. Зато, приглядевшись, можно было различить тонкое мерцание звезд. Более теплые струи мешались с холодными, возникало скользящее движение, вроде ветра. Тело ее слушалось, но она не могла вспомнить, когда ее научили плавать. Кажется, прежде плавать она не умела. Она свела руки над головой, соединила кончики пальцев, быстро пошла наверх и вынырнула на воздух. Тут и проснулась. Сделала выдох, из ноздрей и изо рта вылилось немного воды. Вокруг колена запуталась скользкая гирлянда водорослей, с волос текло. Она отжала их двумя руками, как отжимают белье, и отошла от куста на солнечное место. Волосы на солнце сохли быстро, но сразу же начинали кудрявиться на висках и над лбом, чего она не любила. Расправив пряди волос, стала пропускать их через пальцы, как через грубый гребень. «Елена!» — услышала она свое родное имя и обернулась. Перед ней стоял ее муж Павел. Не старый, не молодой, а ровно такой, с каким она познакомилась, 43-летний. «Пашенька, наконец-то!» И она уткнулась лицом в самое родное место, где сходятся ключицы. Он ощущал, как очертания ее влажного худого тела точнейшим образом соответствуют пробитой в нем самом бреши, как затягивается пожизненная рана, которую нес он в себе от рождения, мучился и страдал тоской и неудовлетворенностью, даже не догадываясь, в какой дыре они гнездились. Елене же, всему ее существу, того только и хотела, чтобы укрыться в нем целиком, уйти в него навсегда, отдав ему и свою ущербную память, и бледное, ни в чем не уверенное «я», блуждающее в расщепленных снах и постоянно теряющее свои неопределенные границы. Это не он по супружести входил в нее, заполняя узкий, никуда не ведущий проем. Входила она и заполняла полое ядро, неизвестную ему самому сердцевину, которую он неожиданно в себе обнаружил. «Душа моей души!» — шепнул он в мокрые завитки над ее ухом и крепко прижал ее к себе. Там, где кожа соприкасалась, она плавилась от счастья. Это было достижение того недостижимого, что заставляет любящих соединяться вновь и вновь в брачных объятиях, годами, десятилетиями, в неосознанном стремлении достичь освобождения от телесной зависимости. Но бедное человеческое совокупление оканчивается неизбежным оргазмом, дальше которого в телесной близости пройти нельзя, потому что самими же телами и положен предел. С ними происходило небывалое. Но из того, что было еще в пределах человеческого разумения, оставалось чувствование тел своего и чужого. Однако то, что в земной жизни называлось взаимопроникновением, в здешнем мире расширилось необозримо. В этой заново образующейся цельности, совместном выходе на орбиту иного мира, открывалась новая стереоскопичность, способность видеть сразу многое и думать одновременно многие мысли. И все эти картины, и мысли, и ощущения представали им теперь в таком ракурсе, что лишь улыбку вызывал прежний страх Елены. Пропасть, заблудиться в пространствах, растянутых между неизвестными системами координат, и потерять ту ось, которую она однажды действительно потеряла, ось времени. При последнем всплеске внутривидения замечено было, что две извилистые веточки яичников укромно лежат на положенных местах, изъятая в 43-м году матка находится на прежнем месте, а от шва поперек живота не осталось и следа. Но это вовсе не значит, что бывшее сделалось не бывшим. Догадались они, мужчина и женщина. Это значит, что преображению подлежит все, мысли и чувства, тела и души. И даже те маленькие, почти никто прозрачные проекты несостоявшихся тел, волею тяжелых обстоятельств корявой и кровавой жизни, прервавших земное путешествие. Когда они расположились друг в друге вольно и счастливо, душа в душу, рука к руке, буква к букве, оказалось, что между ними есть третий. Женщина узнала его первой, мужчина — мгновение спустя. — Так это был ты? — спросил он. — Я, — последовал ответ. — Боже милостивый, какой же я был идиот! — застонал мужчина. — Ничего страшного, — успокоил его знакомый с юности голос. — Страшного не было ничего.